Жворонок, ой, да в темном леся, ой, разгони горе мое, жаворонок, ой, да в темном леся, ой, разгони горе мое.
Александр Солженицын. Матрёнин двор. На 184-м километре от Москвы, по ветке, что ведет к Мурому и Казани, еще с добрых полгода после того все поезда замедляли свой ход почти как бы до ощупи. Пассажиры льнули к стеклам, выходили в тамбур. Чинят пути, что ли? Из графика вышел? Нет. Пройдя переезд, поезд опять набирал скорость. Пассажиры усаживались. Только машинисты знали и помнили, от чего это все. Да я. Летом 1956 года из пыльной горячей пустыни я возвращался наугад просто в Россию. Ни в одной точке ее никто меня не ждал и не звал, потому что я задержался с возвратом годиков на 10. Мне просто хотелось в среднюю полосу, без жары, с лиственным рокотом леса. Мне хотелось затесаться и затеряться в самой внутренней России, если такая где-то была, жила. За год до того, по всю сторону Уральского хребта, я мог наняться разве таскать носилки. Даже электриком на порядочное строительство меня бы не взяли, а меня тянуло учительствовать. Говорили мне знающие люди, что нечего и на билет тратиться, впустую проезжу. Но что-то начинало уже страгиваться. Когда я поднялся по лестнице Владимирского облано и спросил, где отдел кадров, то с удивлением увидел, что кадры уже не сидели здесь за черной кожаной дверью, а за остекленной перегородкой, как в аптеке. Все же я подошел к окошечку робко, поклонился и попросил: «Скажите, не нужны ли вам математики где-нибудь подальше от железной дороги? Я хочу поселиться там навсегда». Каждую букву в моих документах перещупали, походили из комнаты в комнату и куда-то звонили. Тоже и для них редкость была, ведь все просятся в город, да покрупней. И вдруг таки дали мне местечко. Высокое поле. От одного названия веселела душа. Название не лгало. На взгорке между ложков, а потом других взгорков, цельно обомкнутое лесом, с прудом и плотинкой, высокое поле было тем самым местом, где не обидно бы и жить, и умереть. Там я долго сидел в рощице на пне и думал, что от души бы хотел не нуждаться каждый день завтракать и обедать, только бы остаться здесь и ночами слушать, как ветви шуршат по крыше, когда ниоткуда не слышно радио, и все в мире молчит. Увы, там не пекли хлеба, там не торговали ничем съестным. Вся деревня волокла снеть мешками из областного города. Я вернулся в отдел кадров и взмолился перед окошечком. Сперва и разговаривать со мной не хотели. Потом все ж походили из комнаты в комнату, позвонили, поскрипели и отпечатали мне в приказе: «Торфопродукт». Ах, Тургенев не знал, что можно по-русски составить такое. На станции «Торфопродукт» в состарившемся временном серо-деревянном бараке висела строгая надпись: «На поезд садится только со стороны вокзала». Гвоздем по доскам было доцарапано: «И без билетов». А у кассы с тем же меланхолическим остроумием было навсегда вырезано ножом: «Билетов нет». Точный смысл этих добавлений я оценил позже. В торфопродукт легко было приехать, но не уехать. А и на этом месте стояли прежде и перестояли революцию дремучие, непрохожие леса. Потом их вырубили торфоразработчики и соседний колхоз. Председатель его, Горшков, свел под корень изрядно гектаров леса и выгодно сбыл в Одесскую область, на том свой колхоз и возвысив, а себе получив героя социалистического труда. Меж торфяными низинами беспорядочно разбросался поселок. Однообразные, худо штукатуренные бараки 30-х годов. И с резьбой по фасаду, со стекленными верандами, домики 50-х. Но внутри этих домиков нельзя было увидеть перегородки, доходящие до потолка. Так что не снять мне было комнаты с четырьмя настоящими стенами. Над поселком дымила фабричная труба. Туда и сюда сквозь поселок проложена была узкоколейка. И паровозики, тоже густо дымящие, пронзительно свистя, таскали по ней поезда с бурым торфом, торфяными плитами и брикетами. Без ошибки я мог предположить, что вечером над дверьми клуба будет надрываться радиола, а по улице пображивать пьяные да подпыривать друг друга ножами. Вот куда завела меня мечта о тихом уголке России. А ведь там, откуда я приехал, мог я жить в глинобитной хатке, глядящей в пустыню. Там дул такой свежий ветер по ночам, и только звездный свод распахивался над головой. Мне не спалось на станционной скамье, и я чуть свет опять побрел по поселку. Теперь я увидел крохотный базарец. Парани, единственная женщина, стояла там, торгуя молоком. Я взял бутылку, стал пить тут же. Меня поразила ее речь. Она не говорила, а напевала умильно. И слова ее были те самые, за которыми потянула меня тоска из Азии. «Пей, пей с душою желадной, ты потай приезжий». «А вы откуда?» — просветлел я. И я узнал, что не все вокруг торфоразработки, что есть за полотном железной дороги бугор, а за бугром деревня, и деревня эта Тального. Испокон она здесь, еще когда была барыня-цыганка, и кругом лес лихой стоял. А дальше целый край идет деревень. Часлицы, Овинцы, Спудни, Шевертни, Шестимирова. Все поглуше, от железной дороги подали к озерам. Ветром успокоение потянуло на меня от этих названий. Они обещали мне кондовую Россию. И я попросил мою новую знакомую отвезти меня после базара в Тального и подыскать избу, где бы стать мне квартирантом. Я казался квартирантом выгодным. Сверхплаты сулила школа за меня еще школу торфа на зиму. По лицу женщины прошли заботы уже неумильные. У самой у нее места не было. Они с мужем воспитывали ее престарелую мать. Оттого она повела меня к одним своим родным и еще к другим, но и здесь не нашлось комнаты отдельной. Было тесно и лопотно. Так мы дошли до высыхающей подпруженной речушки с мостиком. Милей этого места мне не приглянулось во всей деревне. 2-3 ивы, избушка перекособоченная, а по пруду плавали утки и выходили на берег гуси, отряхиваясь. «Ну, разве что к Матрёне зайдем», — сказала моя проводница, уже уставая от меня. «Только у нее не уборно, в запуще она живет, болеет». Дом Матрёны стоял тут же, неподалеку, с четырьмя оконцами в ряд на холодную некрасную сторону, крытый щепою, на два ската и с украшенным под теремок чердачным окошком. Дом не низкий, 18 венцов. Однако изгнивала щепа, посерели от старости бревна, срубы и ворота, когда-то могучие, и прорядилась их обвершка. Калитка была на запоре, но проводница моя не стала стучать, а просунула руку под низом и отвернула завертку, нехитрую затею против скота и чужого человека. Дворик не был крыт, но в доме многое было под одной связью. За входной дверью внутренние ступеньки поднимались на просторные мосты, высоко осененные крышей. Налево еще ступеньки вели вниз, в горницу, отдельный сруб без печи, и ступеньки вниз, в подклеть. А направо шла сама изба, с чердаком и подпольем. Строено было давно и добротно, на большую семью, а жила теперь одинокая женщина лет 60. Когда я вошел в избу, она лежала на русской печи, тут же, у входа, накрытая неопределенным темным тряпьем, таким бесценным в жизни рабочего человека. Просторная изба и особенно лучшая приоконная ее часть была уставлена по табуреткам и лавкам горшками и катками с фикусами. Они заполнили одиночество хозяйки безмолвной, но живой толпой. Они разрослись привольно, забирая небогатый свет северной стороны. В остатке света и к тому же за трубой кругловатое лицо хозяйки показалось мне желтым, больным. И по глазам ее замутненным можно было видеть, что болезнь измотала ее. Разговаривая со мной, она так и лежала на печи ничком, без подушки, головой к двери, а я стоял внизу. Она не проявила радости заполучить квартиранта, жаловалась на черный недуг, из приступа которого выходила сейчас. Недуг налетал на нее не каждый месяц, но, налетев, держит 2 дни и 3 дни, так что ни встать, ни подать я вам не приспею, а избу бы не жалко, живите. И она перечисляла мне других хозяек, у кого будет мне покойней и угожий, и слала обойти их. Но я уже видел, что жребий мой был поселиться в этой темноватой избе с тусклым зеркалом, в котором совсем нельзя было смотреться, с 2 яркими рублевыми плакатами о книжной торговле и об урожае, повешенными на стене для красоты. Здесь было мне тем хорошо, что по бедности Матрена не держала радио, а по одиночеству не с кем было ей разговаривать. И хотя Матрена Васильевна вынудила меня походить еще по деревне, и хотя в мой второй приход долго отнекивалась, не умемши, не варемши, как утрафишь, но уж встретила меня на ногах, и даже будто удовольствие пробудилось в ее глазах от того, что я вернулся. Поладили о цене и о торфе, что школа привезет». Я только потом узнал, что год за годом, многие годы, ниоткуда не зарабатывала Матрена Васильевна ни рубля, потому что пенсии ей не платили, родные ей помогали мало, а в колхозе она работала не за деньги, за палочки. За палочки трудодней, за мусленные книжки учетчика. Так и поселился я у Матрены Васильевны. Комнаты мы не делили, ее кровать была в дверном углу у печки, а я свою раскладушку развернул у окна и, оттесняя от света любимые Матрёнины фикусы, еще у одного окна поставил столик. Электричество же в деревне было. Его еще в 20-е годы подтянули от шатуры. В газетах писали тогда «Лампочки Ильича», а мужики, глаза тараща, говорили «Царь огонь». Может, кому из деревни, кто побогаче, изба Матрёны и не казалась доброжилой. Нам же с ней в ту осень и зиму вполне была хороша. От дождей она еще не протекала, и ветрами студенными выдувало из нее печное грево не сразу, лишь под утро, особенно тогда, когда дул ветер с прохудившейся стороны. Кроме Матрёны и меня, жили в избе еще кошка, мыши и тараканы. Кошка была не молода, а главное — колченога. Она из жалости была Матрёной подобрана и прижилась. Хотя она и ходила на четырех ногах, но сильно прихрамывала. Одну ногу она берегла, больная была нога. Когда кошка прыгала с печи на пол, звук касания ее о пол не был кошачий мягок, как у всех, а сильный одновременный удар трех ног. Туп! Такой сильный удар, что я не сразу привык, вздрагивал. Это она три ноги подставляла разом, чтобы убереть четвертую. Но не потому были мыши в избе, что колченогая кошка с ними не справлялась. Она как молния за ними прыгала в угол и выносила в зубах. А недоступны были мыши для кошки из-за того, что кто-то когда-то, еще по хорошей жизни, оклеил Матрёнину избу рифлеными зеленоватыми обоями, да не просто в слой, а в пять слоев. Друг с другом обои склеились хорошо, от стены же во многих местах отстали, и получилась как бы внутренняя шкура на избе. Между бревнами избы и обойной шкурой мыши и проделали себе ходы, и нагло шуршали, бегая по ним даже и под потолком. Кошка сердито смотрела вслед их шуршанию, а достать не могла. Иногда ела кошка и тараканов, но от них ей становилось нехорошо. Единственное, что тараканы уважали, это черту перегородки, отделявшей устье русской печи и кухоньку от чистой избы. В чистую избу они не переползали, зато в кухоньке по ночам кишели. И если поздно вечером, зайдя испить воды, я зажигал там лампочку, пол весь, и скамья большая, и даже стена были чуть не сплошь бурыми и шевелились. Приносил я из химического кабинета буры, и, смешивая с тестом, мы их травили. Тараканов меняло, но Матрёна боялась отравить вместе с ними и кошку. Мы прекращали подсыпку яда, и тараканы плодились вновь. По ночам, когда Матрёна уже спала, а я занимался за столом, редкое быстрое шуршание мышей под обоями покрывалось слитным, единым, непрерывным, как далекий шум океана, шорохом тараканов за перегородкой. Но я свыкся с ним, ибо в нем не было ничего злого, в нем не было лжи. Шуршание их была их жизнь. Из грубой плакатной красавицы я свыкся, которая со стены постоянно протягивала мне Белинского, Панферова и еще стопу каких-то книг, но молчала. Я совсем свыкся, что было в избе Матрёны. Матрёна вставала в 4-5 утра. Ходиком Матрёниным было 27 лет, как куплены в сельпо. Всегда они шли вперед, и Матрёна не беспокоилась, лишь бы не отставали, чтоб утром не запоздниться. Она включала лампочку за кухонной перегородкой и тихо, вежливо, стараясь не шуметь, топила русскую печь. Ходила доить козу. Все животы ее были одна эта грязно-белая криворогая коза. По воду ходила и варила в трех чугунках. Один чугунок мне, один себе, один козе. Козе она выбирала из подполья самую мелкую картошку, себе мелкую, а мне с куриное яйцо. Крупной же картошки, огород ее песчаный, с довоенных лет неудобренный и всегда засаживаемый картошкой, картошкой и картошкой, крупной не давал. Мне почти не слышались ее утренние хлопоты. Я спал долго, просыпался на позднем зимнем свету и потягивался, высовывая голову из-под одеяла и тулупа. Они, да еще лагерная телогрейка на ногах, а снизу мешок, набитый соломой, хранили мне тепло даже в те ночи, когда стужа толкалась с севера в наши хилые оконца. Услышав за перегородкой сдержанный шумок, я всякий раз размеренно говорил: «Доброе утро, Матрёна Васильевна!» И всегда одни и те же доброжелательные слова раздавались мне из-за перегородки. Они начинались каким-то низким, теплым мурчанием, как у бабушек в сказках. Так же и вам. И немного погодя: «А завтра к вам приспел». Что на завтрак, она не объявляла, Да это и догадаться было легко. Картофь необлупленная или суп картонный. Так выговаривали все в деревне. Или каша ячневая. Другой крупы в тот год нельзя было купить в торфопродукте. Да и ячневую-то с бою, как самый дешевый, ею откармливали свиней и мешками брали. Не всегда это было посолено как надо, часто пригорало, а после еды оставляло налет на небе, деснах и вызывало изжогу. Но не Матрёны в том была вина. Не было в торфопродукте и масла. Маргарин на расхват, а свободно только жир комбинированный. Да и русская печь, как я пригляделся, неудобна для стряпни. Варка идет скрыто от стрепухи. Жар к чугунку подступает с разных сторон неравномерно. Но потому, должно быть, пришла она к нашим предкам из самого каменного века, что протопленная раз на досветье весь день хранит в себе теплым корм и пойло для скота, пищу и воду для человека, и спать тепло.